Беседа 48. «И бысть, егда сконча Иисус притчи сия, прийди оттуду». Глава 13, стих 53. Первое. Для чего присовокуплено сия? Для того, что Господь намеревался сказать еще другие притчи. А для чего переходит Он на другое место? Для того, что хочет сеять слово повсюду. «И пришед во Отечестве свое, у чаши их, на сонмище их». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 54. Какое же Отечество Христа разумеет здесь евангелист? «Думаю, что Назарет, потому что сказано: не сотвори ту сил многих». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 58. В Капернауме же Господь творил чудеса, почему и сказал: «И ты, Капернауме, иже до небес вознесыся, до ада снидеше». «За не, аще в Содомех быша силы были бывшие в тебе, прибыли уба быша до днешнего дне». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 23. Но пришедший в Назарет, Христос оставляет чудеса, чтобы не возжечь в иудеях большей зависти и чтобы не осудить строже за умножившееся неверие, и взамен того предлагает учение не менее чудес чудное. Но люди, до крайности бессмысленные, когда надлежало дивиться и изумляться силе слов Христовых, вместо того унижают Христа по мнимым отце Его. Хотя в прежние времена много имели тому примеров, что у незнатных родителей бывали знаменитые дети. Так Давид был сын одного незначительного земледельца, Иессея. А Амос, родившись от пастуха коз, и сам был также пастухом коз. И у Моисея, законодателя, отец был гораздо его ниже. Следовательно, и пред Христом должно было благоговеть и прийти в изумление, потому наиболее, что, имея таких родителей, говорил необычайное. Это ясно показывало в нем не человеческое обучение, но божественную благодать. Но за что надлежало удивляться, за то презирают. Между тем Господь постоянно ходит в синагоги, чтобы завсегдашнее пребывание в пустыне не стали еще расславлять о нем, как о раскольнике и враге общества. Итак, дивясь и недоумевая, иудеи говорили: «Откуда сему премудрость сия и силы?» Евангелие от Матфея, глава 13, стих 54, называя силами или чудеса, или самую премудрость. «Не сей ли есть Тектонов сын?» Евангелие от Матфея, глава 13, стих 55. «В этом-то и величие чуда. Это-то особенно и изумительно. Не мать ли Его нарицается Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда, и сестры Его, не вся ли в нас суть? Откуда сему сия? И блажняхуся о нем». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 55 по 57. «Примечаешь ли, что Господь беседовал в Назарете? Не братья ли ему тот и тот, — говорили там. Так что же? Это-то самое и должно было особенно обратить вас к вере. Но зависть лукава и часто противоречит сама себе. Что было и странно, и чудно, и достаточно к тому, чтобы привлечь их, то самое их соблазняло. Что же сказал им Христос? «Несть, — говорит он, — пророк без чести, токмо во Отечестве и своем, и в дому своем». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 57. «И не сотвори, — присовокупляет евангелист, — сил многих за неверствие их». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 58. Евангелист же Лука сказал: «И не сотворил там многих знамений, хотя следовало сотворить». В самом деле, если удивление к нему возрастало, даже и тогда дивились уже, то почему бы не сотворить чудес? Но целью его было не себя показать, а им доставить пользу. А так как в последнем не было успеха, то Спаситель пренебрег и то, что касалось до него самого, чтобы не увеличить их наказание. Смотри же, хотя он пришел к ним после долговременного отсутствия и показавши множество знамений, но они и теперь не потерпели его, а снова распалились ненавистью. Но для чего же он сотворил немногие чудеса? Для того, чтобы не сказали «врачу, исцелися сам» Евангелие от Луки, глава 4, стих 23. Не сказали «он наш противник и враг, презирает своих». Не сказали «если бы чудеса были, и мы бы уверовали». Вот почему он и сотворил чудеса, и удержался от чудес. Сотворил, чтобы исполнить свое дело, удержался, чтобы не подвергнуть их большему осуждению. Вникни же в силу сказанного. Обладаемые ненавистью вместе и дивились. Но как, судя о делах Христовых, не охуждают самых дел, но вымышляют небывалые вины, говоря о Вельзевуле изгонит бесы, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 24, Евангелие от Луки, глава 11, стих 15, так и здесь, судя об учении, не осуждают его, но прибегают к низости рода. А ты заметь снисходительность учителя, как он не упрекает их, но с большой кротостью сказал: «Несть пророк без чести, токмо во отечестве и своем». И даже на этом не остановился, но присовокупил «и в дому своем». Присовокупил же это, как думаю, разумея братьев своих. Второе. У евангелиста Луки Господь представляет тому и примеры, говоря, что Илия приходил не к своим, но к иноземной вдовице, и что Елисеем исцелен от проказа не другой кто, а иноземец Нейман. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 25 по 27. Израильтяне и благодеяний не получили, и сами добра не делали, а облагодетельствованы и благодетельствовали чужие. Говорит же это Христос, чтобы показать злой их нрав и то, что обращение с ним не есть что-либо новое. В то время, услыша Ирод четвертовластник слух Иисусов, Евангелие от Матфея, глава 14, стих 1. Ирод четвертовластник, Ирод Антиппа, иудейский царь, годы жизни с 20-го года до Рождества Христова по приблизительно 39-й год по Рождестве Христовом. Царь Ирод, Ирод Великий, иудейский царь, годы жизни приблизительно с 73-го по 4-й год до Рождества Христова. Отец упоминаемого и избивший младенцев тогда уже умер. Евангелист не без намерения означает время, но чтобы ты увидел суетность и небрежность государя, который о делах Христовых узнает не в начале, но по прошествии немалого времени. Так-то люди, облеченные властью и величием, мало уважая такие вещи, поздно узнают о них. Но ты познай могущество добродетели. Ирод боится и умершего Иоанна, даже от страха любомудрствует о воскресении. И рече, говорит евангелист, откроком своим, сей есть Иоанн, которого я умертвил, он воскрес из мертвых, и сего ради силы деются о нем. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 2. Видишь ли, как силен у него этот страх? Он не смеет и теперь сказать это всенародно, а говорит только своим придворным. Впрочем, самая догадка груба и нелепа. Хотя многие воскресали из мертвых, но ни один не творил таких чудес. Мне кажется, что сказанное Иродом внушено и честолюбием, и страхом. Действительно, душа, неуправляемая разумом, часто вмещает в себе смесь противоположных страстей. Так, по сказанию евангелиста Луки, в народе о Христе говорили: «Это Илия, или Иеремия, или один из древних пророков», Евангелие от Луки, глава 9, стих 8, а Ирод, как бы говоря рассудительнее прочих, называл его Иоанном. Вероятно же, когда прежде другие признавали его Иоанном, так как и это говорили многие, тогда с самохвальством и кичливостью Ирод отвергал такую молву, говоря: «Я умертвил Иоанна». Марк и Лука приписывают Ироду слова «Иоанна аз усекнух». Евангелие от Марка, глава 6, стих 16, Евангелие от Луки, глава 9, стих 9. Но когда слухи усилились, то Ирод уже начинает говорить одно с народом. Далее евангелист рассказывает нам самое происшествие. Почему же не описал его прежде? Потому что единственным намерением евангелистов было говорить о делах Христовых, и они ничего не говорили лишнего и постороннего, кроме того, что могло содействовать их главной цели. Потому и теперь они не упомянули бы о происшествии, если бы оно не касалось Христа, и Ирод не сказал, что Иоанн воскрес. Евангелист Марк замечает, что Ирод весьма уважал Иоанна, хотя и был им обличаем. Евангелие от Марка, глава 6, стих 20. Таково могущество добродетели. Евангелист же Матфей так продолжает повествование: «Ирод боем Иоанна, связа его, и всади в темницу, и Иродиады ради жены Филиппа, брата своего. Глаголоши бо ему Иоанн, не достоит ти иметь ея, и хотящ его убите, убояся народа, за ней яко пророка его имееху». Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 3 по 5. Почему же Иоанн говорит не с Иродиадою, а с Иродом? Потому что Ирод имел больше власти. Заметь же, как легко евангелист обвиняет Ирода, пересказывая дело как простой повествователь, а не как обвинитель. «Дню же бывшу Рождества Иродова, плесад щи Иродиадина посреде, и угоди Иродове». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 6. «О дьявольское пиршество! О сатанинское позорище! О беззаконная пляска и награда самой пляски беззаконнейшая! Дерзнули на убийство, все убийства злодеянием превосходящие! Достойный венца и величаний пред глазами всех за клан и победное знамение бесов на трапезе поставлено. Самый образ победы достоин события. Плеса, — говорит евангелист, — дщи Иродиадина посреде, и угоди Иродове. Тем же и склятвую из речей ей дати его же, аще вас просит. Она же, наваждена матерью своею, дашь мирече, сде, на блюде, главу Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 6 по 8. Двойное преступление. И потому, что плясала, и потому, что угодила. И угодила так, что в награду совершается убийство. Видишь ли, как бесчеловечен, как нечувствителен, как бессмыслен Ирод. Себя связывает клятвою, и девице дает полную власть просить. Когда же увидел зло, какое из того вышло, печален бысть. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 9, говорит евангелист, хотя сначала сам связал Иоанна. Почему же печалится? Такова добродетель. И у порочных людей она достойна удивления и похвал. Каково же неистовство Иродиады? Ей надлежало удивляться Иоанну, надлежало благоговеть пред ним, потому что защищал ее от позора, а она замышляет о смерти его, расставляет сети, просит сатанинского дара. Ирод же убоялся, говорит евангелист, клятвы ради и за возлежащих с ним. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 9. Но как же ты не убоялся поступка бесчеловечнейшего? Если ты боялся иметь свидетелей клятвопреступления, то гораздо больше надлежало тебе страшиться иметь стольких свидетелей такого беззаконного убийства. Третье. Но так как, думаю, многие не знают силы того обвинения, из-за которого произошло убийство, то считаю нужным объяснить это, чтобы вы ясно увидели мудрость законодателя. Какой же это был древний закон, нарушенный Иродом и сильно поддерживаемый Иоанном? Тот, что жена умирающего бездетным, должна была выходить за брата его. Второзаконие, глава 25, стих 5. Так как смерть была неотвратимое зло, а законодатель во всем промышлял о жизни, то поставлено законом остающемуся в живых брату вступать в брак с женою умершего и по имени его называть родившегося младенца, чтобы род умершего не прекращался. Если кто умирает без надежды оставить после себя детей, без этого величайшего утешения в смерти, то скорбь о кончине его ничем не может быть утолена. Вот почему для тех, кого природа лишила детей, законодатель придумал средство к утешению и повелел, чтобы младенец, рожденный после покойника, считался его собственным. Когда же после умершего оставались дети, указанный брак не был допускаем. Но почему же, спросишь, если постороннему он был позволителен, то не гораздо ли больше брату? Немало. Законодатель желал, чтобы родство распространялось и больше было поводов к установлению близких отношений между людьми. Почему и с женою умирающего бездетным не вступал в брак посторонний? Потому что в таком случае младенец не считался бы принадлежащим покойнику. А теперь, так как младенец рождался от брата, самый подлог делался неприметным. Притом посторонний вовсе не имел и нужды восстановлять дом умершего, а брат своим родством приобретал на то право. Но по елику Ирод вступил в брак с женою брата, у которой была дочь, то Иоанн обличает его за это и обличает со всею пристойностью, при дерзновении показывая и снисхождение. Но смотри, каким сатанинским делом было все это позорище. Во-первых, оно состоялось через пьянство и сластолюбие, откуда ничего не происходит доброго. Во-вторых, зрители были люди развратные, отдающие пиршество всех беззаконнее. В-третьих, забава была безумная. В-четвертых, девица, через которую брак делался противозаконным, и которой надлежало скрываться от света по причине позора своей матери, пышно является в собрании и, отложив девический стыд, затмевает собою всех блудниц. И самое время немало служит к осуждению этого беззакония. Тогда как Ироду надлежало благодарить Бога за то, что в этот день произвел его на свет, он отваживается в это время на такие беззакония. Когда надлежало освободить связанного, тогда он к узам присоединяет убийство. Да обратят на это внимание те из девиц, а еще более из замужних женщин, которые на чужих браках не отказываются вести себя неприлично, скакать, плясать и срамить свой пол. Да обратят также внимание те из мужчин, которые любят роскошные и сопровождаемые пьянством пиршества. Да убоятся они бездны, изрытой дьяволом. И несчастным Иродом так сильно овладел тогда дьявол, что он клянется отдать даже половину царства. Об этом так говорит евангелист Марк. «Кляться ей, яко его же аще попросише у меня, дам ти и до полцарствия моего». Евангелие от Марка, глава 6, стих 23. Так высоко ценил Ирод свою царскую власть. Так отдался в плен страсти, что уступает царство за пляску. И чему дивиться, если так случилось с Иродом, когда и ныне, при высоте любомудрия, много таких изнеженных юношей, которые за пляску отдают свои души, даже и не обязываясь к тому клятвою. Предавшись в плен удовольствиям, они, подобно бессловесным, ведутся, куда влечет их волк. Тому же самому подвергся тогда и безумец Ирод, безрассудно совершивший два постыднейшие дела. То, что дал волю женщине, столь неистовой, упоенной страстью и ни в чем себе не отказывающей, и то, что связал себя клятвою. Но как не беззаконно поступил он, жена была всех беззаконнее, и девицы, и царя. Она-то была изобретательницей всех зол. Она устроила все дело, хотя ей больше всего надлежало благодарить пророка. И дочь из повиновения ей бесчинствовала, плясала, просила об убийстве, и Ирод ею же уловлен был в сети. «Видишь ли, как справедливо, — сказал Христос, — иже любит отца или матерь, паче мене, несть меня достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Если бы дочь Иродиадина соблюла этот закон, то не приступила бы многих законов, не совершила бы этого гнусного убийства. В самом деле, что может быть хуже такого зверства? Просить в знак благодарности убийства, просить убийства беззаконного, просить убийства среди пиршества, просить убийства бесстыдно и при народе. Не наедине приходит она и предлагает просьбу, нет. Она говорит ее при собрании, сбросив с себя личину, совершенно откровенно, взяв дьявола в помощники. И, конечно, дьявол сделал то, что она и угодила тогда пляскою, и пленила Ирода. Подлинно, где пляска, там и дьявол. Не для того Бог дал нам ноги, чтобы бесчинствовать, но для того, чтобы ходить чинно. Не для того, чтобы прыгать, подобно верблюдам, и они, а не только женщины, отвратительны, когда пляшут, но и для того, чтобы ликовать с ангелами. Если тело делается безобразным при таких бесчинствах, то не гораздо ли больше душа? Так пляшут бесы, так обольщают служители бесов. Четвертое. Вникни же в самую просьбу. Дашь тьме езде на блюде главу Иоанна Крестителя. Видишь ли, как она потеряла весь стыд, как вся предалась дьяволу. И о достоинстве помнит, и того, однако ж, не стыдится, но, будто говоря о каком-нибудь кушании, просит принести на блюде эту священную и блаженную главу. Даже не указывает и причину, почему просит, так как никакой не имела, но просто изъявляет желание, чтобы в уважении ей было сделано зло другому. Не сказала: приведи его сюда и умертви, потому что не вынесла бы дерзновения готовящегося к смерти Иоанна. Она боялась услышать грозный голос умерщвляемого. Ведь Иоанн не умолчал бы и предусечением. Потому и говорит: дашь тьмизде на блюде. Хочу видеть этот язык молчащим. Она не только желала освободиться от обличений, но наступить на лежащего и насмеяться над ним. И Бог потерпел это. Не послал молнии свыше и не попалил бесстыдного лица. Не повелел расступиться земле и поглотить злое это сонмище, чтобы и праведника увенчать больше, и тем, которые впредь будут терпеть неправду, доставить обильное утешение. Итак, пусть выслушают это те из нас, которые, живя добродетельно, терпят насилие от злых людей. И тогда Бог потерпел, чтобы живший в пустыне, ходивший в кожаном поясе, в волосяной одежде пророк, даже больше пророка, тот, пред кем нет большего из рожденных женами, был умерщвлен. Умерщвлен бесстыдной девою и развратную блудницею, умерщвлен за то, что защищал божественные законы. Помышляя об этом, будем мужественно переносить все, что не случится нам терпеть. Вот и тогда эта гнусная убийца и преступница, как только хотела отомстить огорчившему ее, так и могла сделать. Излила весь свой гнев, и Бог попускал то. Хотя Иоанн ничего не говорил ей самой, ни в чем не обличал ее, а винил одного мужа, однако совесть была строгим обличителем. Мучимая и угрызаемая ею Иродиада неистово порывалась на большее зло, всех вместе влекла на позор и себя, и дочь, и умершего мужа, и живого прелюбодея, стараясь превзойти прежние свои преступления. «Если для тебя прискорбно, — говорила она, — что Ирод прелюбодействует, то я сделаю его и убийцею, заставлю умертвить обвинителя». Выслушайте это вы, которые через меру пристращаетесь к женщинам. Выслушайте вы, которые клянетесь, не зная в чем, делаете других властелинами вашей гибели и сами себе роете яму. И Ирод погиб также. Конечно, он думал, что дочь Иродиады попросит себе чего-нибудь приличного пиршеству, и именно как девица в торжественный день среди общего веселья при собрании станет просить какого-нибудь блестящего и изящного подарка, а не попросит головы. Но обманулся. И однако все это не извиняет его. Пусть Иродиада имела сердце, свойственное только борцу со зверями, но ему не следовало даваться в обман и рабски служить тиранским повелениям. И, во-первых, кто бы ни ужаснулся, видя священную главу Крестителя, лежащую в крови среди пира. Но не ужаснулся беззаконный Ирод. Не ужаснулась и женщина преступнее Ирода. Таковы распутные женщины. Они всех бывают бесстыднее и свирепее. Если мы, слыша о том, приходим в ужас, то какое зрелище должны были тогда вынести взоры? Что должны были чувствовать присутствовавшие на пире, когда среди общего веселья увидели кровь, каплющую с головы, только что усеченной? Но эта кровопийца, самих фурий лютейшая, немало не смутилась при таком зрелище, а еще и услаждалась им. Если уже не могло подействовать ничто другое, то при одном взгляде надлежало ей прийти в оцепенение. Но и это не подействовало на гнусную убийцу, жаждущую крови пророческой. Таков блуд. Не только делает наглецами, но и гнусными убийцами. Предавшаяся распутству, близка к тому, чтобы покуситься на жизнь оскорбленного ею супруга, готова даже отважиться не на одно или два, но на тысячи убийств. Много есть примеров таких злодеяний. Конечно, и Иродиада так поступила тогда в надежде наконец предать забвению и свое преступление, но вышло совершенно наоборот. После этого Иоанн начал вопиять еще громче. Пятое. Но человек в злобе смотрит только на настоящее и подобен одержимому горячкою, который безвременно просит холодного. Если бы Иродиада не умертвила обличителя, то не обнаружилось бы в такой мере преступление. Ученики Христовы ничего не говорили о том, что Ирод ввергнул Иоанна в темницу, но когда убил его, тогда принуждены были объявить и причину. Они хотели прикрыть блудницу и не желали обнаруживать худых дел ближнего. Но когда доведены были до необходимости изложить происшествие, тогда рассказывают все преступление. И что бы ни стал кто подозревать, что причиной умерщвления было нечто худое, как в истории Февды и Иуды, Деяния апостолов, глава 5, стихи 36 и 37, оказались вынужденными объявить и повод к убийству. Итак, чем более хочешь утаить грех, по примеру Иродиады, тем более обнаруживаешь его. Грех покрывается не присовокуплением греха, но покаянием и исповедью. Смотри же, с каким беспристрастием евангелист повествует о всем и даже что только мог, приводит в оправдание. Относительно Ирода говорит, что он совершил преступление клятвы ради и за возлежащих с ним, и что печален бысть. А о девице замечает, что она подучена была матерью, и что отнесла главу матери, как бы желая тем сказать, что дочь исполняла приказ материн. Так все праведники болезнуют не о терпящих, но о делающих зло, потому что делающие зло в большей мере и терпят его. И теперь не Иоанну сделано зло, а подверглись ему те, которые довели его до смерти. Будем и мы подражать праведникам, и не только остережемся осмеивать грехи ближних, но постараемся по мере возможности даже прикрывать их. Научимся быть любомудрыми. Вот и евангелист, говоря о распутной женщине и гнусной убийце, выразился, насколько лишь было возможно, безобидно. Не сказал он «наваждена кровожадную и преступную матерью», но просто «матерью», употребляя самое почтительное имя. А ты оскорбляешь и укоряешь ближнего, и когда бываешь в досаде, не хочешь так помянуть о брате, как евангелиста блудница, но со всей лютостью, в несносных укоризнах, называешь его злодеем, негодяем, лукавцем, безумцем и другими еще более оскорбительными именами. Мы еще более ожесточаемся и злословя, укоряя, оскорбляя брата, говорим о нем, как о чужеземце. Но не так поступают святые. Они больше плачут о согрешающих, чем проклинают их. Будем и мы поступать так же. Будем плакать об Иродиаде и о подражающих ей. И ныне ведь бывают подобные пиршества. И если не умерщвляется Иоанн, то умерщвляются члены Христовы и еще с большую жестокостью. Пляшущие ныне не главу просят на блюде, но душу пирующих с ними, порабощая их, вовлекая в беззаконные пожелания и соблазняя блудницами, не главу усекают, но умерщвляют душу, потому что делают развратными, изнеженными блудниками. Не говори мне, что ты, когда, разгорячась вином и упившись, смотришь на пляску и слушаешь бесстыдные речи женщины, ничего к ней не чувствуешь и не влечешься к разврату, одолеваемый сладострастием. Напротив, ты терпишь ужасный вред, потому что члены Христовы делаешь членами блудницы. Если и нет пред тобой Иродиадиной дочери, то дьявол, плясавший тогда в ней, и ныне управляет пляшущими, и ныне, похищая души пирующих, увлекает в плен. Если вы и без пьянства пробыть можете, то участвуете в другом грехе, жесточайшем. Таковые пиршества соединены со множеством грабительств. Не смотри, прошу тебя, на предложенные мясо и пироги, но рассуди, как все это собрано, и увидишь, что собрано обидами, лихоимством, насилием, грабительством. Но скажешь, что на ином пиршестве нет ничего такого, пусть не будет, я и не желаю того. И все-таки роскошные ужины, если и не заслуживают таких упреков, не свободны от осуждения. Послушай, как и помимо указанной причины порицает их пророк, говоря следующее: «Горе вам, пьющие процеженное вино и первыми вонями мажущиеся». Книга пророка Амоса, глава 6, стих 6. Видишь ли, как осуждает и самую роскошь? Не лихоимство порицает он здесь, а только одно сластолюбие. Шестое. Ты насыщаешься без меры, а Христу недостает и нужного. Для тебя ничего не значат пироги, а у него нет и черствого хлеба. Ты пьешь фасское вино. Речь идет о знаменитых в древности винах с греческого острова Фас. А ему, жаждущему, не подашь и чаши студеной воды. Ты на мягком и убранном ложе, а он цепенеет от холода. Вот почему твои ужины, хотя и чисты от лихоимства, все-таки не чисты от преступления, так как ты все делаешь сверх нужды, а Христу не даешь и нужного. И это несмотря на то, что роскошествуешь из его же имущества. Если, сделавшись опекуном у сироты и взявши к себе его имущество, ты не поможешь ему в крайнем положении, то найдутся против тебя тысячи обвинителей, и будешь наказан по законам. А взявши имущество Христово и расточая так безрассудно, уже ли думаешь не дать отчета? И это я говорю не о тех, которые приводят к себе за стол блудниц, а таких, как о псах, нет и слова. И не о тех, которые преданы лихоимству и поедают чужое, и с такими, как со свиньями и волками, у меня ничего нет общего. А говорю о тех, которые пользуются собственным имением, и не уделяют из него другим, а тех, которые безрассудно проживают отцовское наследие. И такой не свободен от порицания. И скажи мне, как избежишь ты порицания и осуждения, когда шут и комнатный пес у тебя пресыщаются, а Христос кажется тебе и их менее стоящим? Когда иной из-за смехотворства берет много, а Христос за Царствие Небесное не получает и малой доли? Иной за то, что молвил острое слово, пошел от тебя с полными руками, а Христос, научивший нас тому, чего не зная, не различались бы мы от псов, не удостаивается такого дара? Не приходишь ли в ужас, слыша это? Так ужаснись самого дела. Прогони тунеядцев и сделай, чтобы Христос разделял с тобою трапезу. Если Он вкусит твоего хлеба и соли, то снисходителен будет к тебе на суде, потому что Он умеет помнить твой хлеб и соль. Если разбойники не забывают гостеприимства, то гораздо больше владыка. Вспомни о той блуднице, которую Господь оправдал за трапезою. А Симона укоряет, говоря, лобзание ми не дал еси. Евангелие от Луки, глава 7, стих 45. Если Господь питает тебя, когда ты и не исполняешь этого, то без сравнения вознаградит, когда исполнишь. Не смотри в нищем на то, что он неопрятен и гнусен видом, но представляй себе, что через него Христос входит к тебе в дом. Удержись от жестокосердия и злоязычия, с каким всегда укоряешь приходящих, называя их притворщиками, ленивцами и другими еще обиднейшими именами. Рассуди, когда произносишь такие слова, какими делами занимаются твои тунеядцы. Какую пользу приносят они твоему дому? Верно, обед делают для тебя неприятным. А чем это? Не тем ли, что ты бьешь их по щекам, а они говорят тебе всякий вздор? Но может ли быть что постыднее, как бить созданного по образу Божию и в обиде ему находить для себя забаву? И тебе, человеку благородному и свободному, обращать дом свой в театр, наполнять беседу свою скоморохами, подражать тому, что бывает в народных игрищах. Там тоже смех и побои. Итак, скажи мне, то ли называешь увеселением, что достойно многих слез, многого плача и сетования? Тебе следовало бы обратить их к порядочной жизни. Следовало бы внушить им обязанности их, а ты вовлекаешь их в напрасные клятвы и в бесчинные речи, и даже называешь это забавою. За что ты должен ждать себе гиенны, то считаешь предлогом к веселью. Ведь как скоро у них недостает острых слов, тогда все они вознаграждают божбою и напрасными клятвами. Смеха ли это достойно? Не плача ли и слез? И кто это назовет смешным, будучи в здравом уме? Седьмое. Но говоря это, не запрещаю и таким людям давать пропитание. Напитай, но по другому побуждению. Дай кусок, но из человеколюбия, а не по жестокосердию, с милостью, а не с обидою. Накорми, потому что он нищий, а не за то, что он говорит сатанинские речи и позорит свою жизнь. Накорми, потому что питаешь в нем Христа. Не смотри, что этот человек наружно смеется, но испытай совесть. Тогда увидишь, что он тысячекратно клянет себя самого, стенает и скорбит. А если не показывает этого, то для тебя единственно. Итак, пусть лучше окружают тебя люди нищие и благородно мыслящие. Пусть они разделяют твою трапезу, а не клятвопреступники, не скоморохи. Если же хочешь потребовать у них и вознаграждения за пищу, прикажи им, когда увидят, какой беспорядок, вразумлять тебя, подавать советы, помогать тебе в хлопотах о доме, в управлении слугами. Если имеешь детей, пусть и они будут отцами твоих детей, разделяют с тобою присмотр за ними. Пусть приносят тебе прибыль, приятную Богу. Доставляй им случай к духовной купле. Если видишь нуждающихся в помощи, вели помочь, прикажи услужить. Посредством их отыскивай странных, через них одевай нагих, через них посылай в темницу и разведывай чужие нужды. Вот какое вознаграждение пусть они дадут тебе за пищу, полезное и для тебя, и для них, не заслуживающее никакой укоризны. Через это и дружба связывается крепче. Теперь презренные тобою, хотя и думают, что ты любишь их, но вместе стыдятся, как живущие у тебя даром. Исправляя же такие поручения, станут усерднее служить тебе, и для тебя будет приятнее кормить их, потому что истратишься недаром. Они начнут обходиться с тобою смело и с надлежащую свободою, и дом твой вместо театра сделается церковью. Дьявол убежит, вселится же Христос и лик ангелов. Где Христос, там и ангелы, а где Христос и ангелы, там небо, там свет, светлейший этого солнечного света. Если хочешь приобрести от них иное утешение, то в досужное время вели им, взяв Писание, читать божественный закон. Они охотнее будут тебе служить этим, нежели забавляя иначе, потому что это и тебя, и их делает более почтенными, а другие забавы всех вместе позорят. Тебя как обидчика и упивающегося до забывчивости, а их как бедняков и готовых на все из-за куска. Если кормишь, чтобы обидеть, то это жестокосерднее, чем если бы ты умертвил их. А если кормишь для одолжения и для их выгоды, то поступок твой полезнее, чем если бы ты избавил ведомых на смерть. В первом случае унижаешь их пред самими слугами, так что слуги больше, чем они, имеют смелости и чисты совестью. В другом же случае делаешь их равными ангелам. Итак, освободи и их, и себя. Истреби имя тунеядцев, переименуй их в собеседников и, перестав звать льстецами, приветствуй как друзей. Для того дружба и установлена Богом, не ко вреду, но ко благу и пользе любимых и любящих. Но бесчестная дружба хуже всякой вражды. От врагов, если мы захотим, можем получить и пользу, а от таких друзей ничего не бывает, кроме одного лишь вреда. Не имей же друзьями учителей вреда, не имей таких друзей, которые больше любят сытный стол, нежели дружбу. Все такие друзья, как скоро прекратишь пиры, прекратят и дружбу. Кто соединен с тобою добродетелью, тот неотлучно при тебе пребывает, перенося всякий недостаток. А эти тунеядцы такого свойства, что часто тебе мстят и навлекают на тебя худую славу. И я знаю многих людей благородных, которые через связи с ними заслужили о себе худое мнение. Одни оклеветаны в волшебстве, другие в прелюбодействе, а иные в деторастлении. Так как люди эти не имеют никакого занятия, а проводят жизнь в праздности, то многие подозревают, что они оказывают позорные услуги такого же рода. Итак, избавляя себя от худой славы, а особенно от будущей гиенны, и делая угодное Богу, бросим этот дьявольский обычай, чтобы, когда едим и пьем, творить все во славу Божию. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 31. И сподобится от Господа славы, которую дополучим все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.